для слушателей старше 12 лет.
Каждую среду на радио «Шансон». Программа «Спорный вопрос». Повышаем юридическую грамотность населения. Слушайте и задавайте свои вопросы. Телефон прямого эфира 68-11-65.
Свои вопросы вы также можете отправить на номер 5533, в этом случае перед текстом 10-10 пробел, не забывайте. Всем доброго дня, в студии микрофона Екатерина Виноградова, это программа «Спорный вопрос». У нас в гостях директор Центра по защите прав Лепендин Александр Николаевич. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить мы сегодня будем о правах потребителей при продаже качественных и некачественных товаров. Перечень огромный, бытовая техника, фильтр для воды, косметика, автомобили, мебель. Все то, что может интересовать простого потребителя. Если у вас есть вопросы, задавайте. Их 68-11-65 – это телефон в нашей студии. Мы достаточно, я бы сказала, объемно и подробно говорили о правах потребителей при продаже качественных товаров при нашей последней встрече, предпоследней, скажем так. Но вот все-таки хотелось бы чуть больше внимания уделить товарам некачественным. К сожалению, это в первую очередь причина для того, чтобы вернуть, обменять, ну или, по крайней мере, потребовать возврата денежных средств. Какие варианты возможны, в каких случаях они возможны, ну и с чем сталкивается потребитель, если выясняется в процессе пользования тем или иным товаром, что он действительно некачественный, и брак оказался не им нанесенный.
Ну, производственный брак, так называемый. Да, вы перечислили, в принципе, основные требования потребителя, которые могут быть предъявлены, если обнаружен, будем по-простому говорить, брак в товаре. Брак, связанный с производством, изготовлением, технологией производства и так далее. То есть к этому недостатку потребитель не имеет отношения. Ну, в качестве примера недостатка, к которому, возможно, потребитель имеет отношение, это может быть, ну, возьмем сотовый телефон, трещина на дисплее. Даже если потребитель будет утверждать после покупки товара, что эта трещина была при продаже, он не сможет это доказать фактически, если будет против продавец, если продавец не пойдет ему навстречу и, может быть, подтвердит. Ну, редко такое бывает, конечно, что такой недостаток имел место быть. Просто в практике встречали случаи, когда, ну, тут мы разговаривали с представителем, будем так говорить, ответчика. Он рассказывал случай, когда потребитель приобрел дорогостоящий фотоаппарат, вышел за дверь и тут же заходит, говорит, вот у вас, то есть оптический прибор поврежден, ну там буквально трещина или еще что-то было. А при этом продавец, имея камеры видеозаписи на крыльце в том числе, тут же воспроизвел ему запись, в которой было установлено, что потребитель вынес фотоаппарат, вынул его из коробки на крыльце и уронил. И тут же стал заходить обратно в дверь и говорить, что такая трещина была. Ему продали с такой трещиной. Ну, естественно, потребитель сразу отступил и не стал ничего требовать, понимая, что он был увлечен. Ну, такие потребители встречаются редко, к радости к нашей. Поэтому в основном, когда потребители приходят, даже при отсутствии каких-либо доказательств недостатка товара, доказательств обращения к продавцу, обязательно такие обращения или в дальнейшем судебные процессы всегда имеют под собой почву. И действительно, просто потребитель не всегда может доказать те или иные обращения к тому же продавцу. Не может их подтвердить, а при этом продавец, как часто это бывает, это крупный производитель или продавец, крупная торговая сеть федерального значения, имеет своих юристов, которые грамотно, естественно, выставляют свою защиту. Поэтому, собственно, мы, как организация, оказывающая юридические услуги, Центр по защите прав, мы занимаемся такими вопросами, и вот в плане требований, которые потребитель может предъявить при возникновении недостатка, проявлении недостатка в товаре производственного характера, вправе предъявить массу требований. Ну, начиная от возврата денежных средств за некачественный товар, далее по популярности, наверное, идет обмен товара ненадлежащего качества, ну и еще есть вариант, наверное, тоже делят они второе место, это ремонт товара. При этом нужно помнить, что, допустим, при ремонте товара вы вправе потребовать аналогичный товар, так называемый в обиходе подменный товар на время ремонта. Но об этом обязательно нужно заявить. То есть это такое требование имеет заявительный характер. Поэтому в любом случае, если к нам звонят за какой-либо консультацией по таким вопросам, мы всегда говорим, в первую очередь, необходимо направить письменное требование продавцу. Ну, почему я говорю продавцу? Потому что закон предполагает, что можно предъявлять требования и уполномоченной организации, и импортеру данного товара, и производителю. Но самое простое – продавец. Продавец находится в том месте, где мы, как правило, живем, находимся, в том же городе и так далее. Отправлять импортеру такое требование или уполномоченной организации не всегда продуктивно, потому что такие уполномоченные организации меняются, потому что они действуют на основании договора с производителем, ну, либо с иной организацией, которая представляет производителя в Российской Федерации, если это импортный товар. Поэтому такие организации могут меняться, несмотря на то, что есть указания в какой-то сервисной книжке.
Александр Николаевич, а в случае, если продавец поменял место дислокации, может быть, переехал в другой торговый центр или, в принципе, закрыл магазин вот в непосредственном том населенном пункте, где был приобретен товар. Вот в этом случае как действовать?
Такое возможно. То есть, фактически, если продавец просто переехал, проблем нет. Мы сможем его всегда найти с помощью различных сервисов, либо запросов в налоговую инспекцию. Всегда можно найти юридический адрес, по которому зарегистрирована та или иная организация, либо индивидуальный предприниматель, и предъявить требования в соответствии с этим адресом. И это будет правильным. Просто не всегда, направляя претензию, вот часто приходит потребитель, вот мы направили претензию, она нам вернулась. А куда направили? В магазин. А какой магазин? Ну, любой из известных технических каких-то брендов, которые у нас существуют, магазинов, которые техническими товарами, они просто имеют магазины. Но юридический адрес у них находится в совсем другом месте. Вероятно, это город Москва. Ну, либо еще какой-то город. Поэтому, направив магазин, вы фактически направляете его в никуда. Допустим, у сотрудников магазина отсутствует не то чтобы возможность, а вообще практика получения почтовой корреспонденции от каких-то физических лиц. Отсутствуют такие полномочия, например. То есть они могут не получать. Самое простое, конечно, предъявить лично и непосредственно под заверительную подпись соответствующего сотрудника магазина, и чтобы была поставлена соответствующая печать либо штамп этой организации. В противном случае, ведь нам могут отказать, мы должны направить ее почтой. А куда опять направлять? Вот, собственно, то, о чем мы говорим. То есть направлять нужно в юридический адрес. Это в правильный адрес. Это будет правильно и нормально. Потому что, ну, мы еще знаем ряд адресов, в силу того, что мы работаем в этой области, ряд адресов, где потенциальные ответчики получают корреспонденцию, например, по сложившейся практике. Например, мы знаем такую информацию. Но для обычного потребителя, конечно, лучше отправлять в юридический адрес. Мы тоже стараемся направлять в юридический адрес, потому что из закона можно сделать вывод, что направляя в юридический адрес, и, допустим, компания какая-либо, ответчик, продавец, не получает корреспонденцию по указанному адресу, несет риск неполучения этой корреспонденции и не может уже ссылаться на то, что ну, вот она не получает корреспонденцию по юридическому адресу. Юридический адрес – это официальный адрес, и компания должна обеспечить, как юридическое лицо, получение корреспонденции по этому адресу. Если она этого не делает, это как бы остается на ее совести, но при этом закон применяется так же, как будто бы она получила. И более того, срок, например, получение той или иной претензии будет считаться с того момента, когда мы отправили корреспонденцию, а не с того момента, когда они отказались ее получить или не получили. Вот. Поэтому здесь вопрос такой довольно сложный и щепетильный. От этого будет зависеть начало течения сроков исполнения требований потребителей. Сроки довольно имеют различную продолжительность по различным требованиям. Например, по требованию об отказе от договора и возврате денежных средств за некачественный товар подлежит удовлетворению добровольно продавцом или другим лицом, уполномоченным, в течение 10 дней. Кстати, отвлекусь, забыл сказать, по поводу уполномоченных лиц, юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, здесь тоже нужно быть осторожным. Многие потребители ошибочно полагают, что уполномоченные организации, в том числе гарантийные сервисные центры, несут обязанность по возврату денежных средств за некачественный товар. Ни в коем случае. Гарантийные сервисные мастерские, они отвечают только по обязательствам, связанным с ремонтом. По возврату денежных средств, тем более они не являлись лицом, которое с вами заключало договор купли-продажи товара, они такую ответственность нести не могут. Могут нести только за нарушение сроков, например, ремонта.
Возвращаясь к теме сроков, касаясь всех некачественных товаров, которые так или иначе можно вернуть, можно обменять, мы перечисляли все варианты развития событий, главное же попасть вот в эти самые сроки, чтобы предъявить свою претензию. Ну вот, кстати, как это правильно сделать, мы тоже подробнее еще поговорим. Но в случае, если вдруг поломка была выявлена за пределами вот этого срока, в течение которого можно активные действия какие-то совершать потребителю, что делать в этом случае?
Ну, я так понимаю, мы говорим о том, допустим, прошел гарантийный срок.
Да.
Да, хороший вопрос, потому что многие считают, что за пределами гарантийного срока, который у вас был установлен инструкцией, например, или гарантийным талоном, собственно, никаких прав вы не имеете на бесплатный ремонт, и, например, ремонт или предъявление иных требований, а можете только, например, довольствоваться платным ремонтом в негарантийной мастерской, в любой другой. Это не так, потому что закон предполагает право потребителя обратиться в разумный срок за тем, с тем или иным требованием к продавцу, к тому же. Но при этом срок этот не должен, разумный, превышать 2 лет. О чем это говорит? Допустим, гарантийный срок на сотовый телефон устанавливается, как правило, в течение 1 года после покупки, но при этом потребитель имеет право по истечении этого года также обратиться к продавцу с требованием либо о ремонте, либо о возврате денег, либо об обмене, но при этом он должен доказать наличие недостатка, производственного недостатка, брака в товаре, который проявился, ну, вот, по истечении этого срока. Поэтому до 2 лет можно обращаться, но предоставлять доказательства. Доказательствами могут быть заключение сервисного центра, акт экспертизы какой-либо по данному недостатку, либо любому недостатку. Такое обращение возможно. То есть 2 года на предоставление требований к продавцу. С точки зрения сроков также нужно иметь в виду, что предъявление требований продавцу не есть обязанность потребителя. Можно этих требований не предъявлять, можно напрямую обращаться в суд. Ну, с точки зрения более, может быть, правильного разрешения дела. Но, а со своей стороны скажу, для получения больших финансовых выгод при решении суда лучше все-таки обращаться с такой претензией, потому что в случае неудовлетворения такой претензии, если она будет, по решению суда с ответчика, с продавца, суд будет обязан взыскать штраф за нарушение вот такого срока для добровольного удовлетворения ваших требований. И если мы говорим об обращении в суд, то с того момента, когда вы узнали, что ваше право нарушено, например, проявился недостаток, вы обратились с претензией, вот с этого момента можно еще отсчитывать 3 года на обращение в суд. То есть, чтобы не пропустить сроки, потому что представители крупных производителей товаров, либо продавцов федерального такого значения, они, естественно, знают о том, что существуют такие сроки, ну, их представители, не сами они в буквальном смысле, а юристы, которые работают в этих организациях, либо по договору юристы, они, естественно, знают о сроках исковой давности, и сроки, естественно, эти применят, походатайствуют о применении к суде, и суд, естественно, вынесет отрицательное решение для потребителя.
Александр Николаевич, с учетом того, что вы чуть выше сказали, можно ли сказать, что вот эта так называемая дополнительная гарантия, которую предлагают приобрести продавцы тех или иных торговых сетей, ну, так сказать, чтобы продлить возможность предъявления претензий, она, по сути, не нужна. То есть, если есть год в талоне непосредственно в гарантийном, плюс еще 1 год, согласно нашему законодательству, это как раз-таки тот промежуток времени, за который вам предлагают еще и доплатить.
Ну, мое мнение, вот дополнительная какая-то гарантия, так называемая, или сертификат о дополнительной гарантии, часто с ним к нам обращаются, за него вернуть денежные средства можно, но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что он необходимости в нем вообще нет. То есть потребителям, будем говорить так, впаривается дополнительные какие-то услуги, при этом потребитель имеет право всегда отказаться от них, если он ими не воспользовался, он может вернуть денежные средства за эти услуги. Вот у нас неоднократно такая практика была, были попытки судов неправильного трактования закона, были попытки отказать в иске, но мы их успешно обжаловали, и все решения вынесены в пользу потребителей. Может быть, речь не идет о великих суммах, я, насколько знаю, там от 500 рублей до 6 с лишним, до 9 тысяч рублей доходили стоимость таких сертификатов, но тем не менее необходимости в них нет, и вернуть денежные средства за них всегда возможно.
Это программа «Спорный вопрос». Сегодня мы говорим о правах потребителей при продаже некачественных товаров. У нас в гостях директор Центра по защите прав Лепендин Александр Николаевич. Мы обсудили варианты развития ситуации в том случае, если вдруг проявляется брак производственный. И несколько раз вы повторили фразу «правильным образом оформить и предъявить претензию». Для начала я правильно понимаю, что потребителю необходимо определиться, что он хочет?
Совершенно верно. Если вот часто бывает, потребитель приходит, прошу или вернуть деньги, или обменять, или отремонтировать. Или там еще какие-то варианты, ну, есть возможность по закону у нас и другие варианты, снизить стоимость, например, товара некачественного и так далее. Хотел бы напомнить, что для этих требований совершенно разные сроки удовлетворения, и поэтому на какой срок ориентироваться может выбрать тот же продавец. Предъявляете вы требования, например, об обмене и вернуть деньги. На возврат денег у нас, как я говорил, 10 дней предусмотрен срок для добровольного удовлетворения требований. Для обмена товара предусмотрен срок 7 дней, но опять же, если продавец сочтет необходимым провести проверку качества, на что он имеет право, до 20 дней. При отсутствии товара для обмена до 30 дней. Фактически вы даете продавцу возможность уйти от ответственности за нарушение того или иного срока. То есть он уйдет от требования о возврате денежных средств, так как вы предложили ему альтернативный вариант, и вернет вам товар в течение 30 дней. Ну, готовы вы ли это ждать столько времени? Ну, все, конечно, зависит от вас, и вы будете, естественно, недовольны. Кстати, нужно отметить, когда мы говорим об обмене товара, если обмен товара будет длительное время не осуществляться, вы также вправе в том же заявлении потребовать, так же, как и при ремонте, предоставление подменного товара на время обмена, пока обмен не осуществлен. И продавец обязан это выполнить. Если эта обязанность не выполняется продавцом, также предусмотрена неустойка. И в данном случае неустойка может исчисляться, две неустойки может исчисляться одновременно от стоимости товара в размере 1% в день. Как за нарушение срока предоставления подменного товара, так и за нарушение срока, например, либо ремонта, либо срока обмена. То есть две неустойки. Вот за счет этого многие потребители, обращающиеся к нам, получают даже уже не две, я скажу, а три, потому что дальше идет требование о расторжении договора купли-продажи и возврате денежных средств, получают три неустойки. И при стоимости товара 25, например, тысяч рублей, вот недавно был случай, ну, он не один, их много, ну, вот последний, потребитель у нас фактически выиграл в суде 250 тысяч, ну, там, примерно. Плюс-минус.
Ну, серьезная сумма.
Ну, то есть 10 раз больше стоимости товара. Да, собственно, ну, заработал, можно сказать.
После этого примера, мне кажется, фактически отпадает вопрос, а затраты на юристов, затраты на экспертизу, не превысят ли они ту сумму, которую в итоге по решению суда получит потребитель?
Ну, естественно, суммы не всегда бывают такими высокими. Например, представитель ответчика бьется до конца, применяя все мыслимые и немыслимые ходы и подходы к суду. Ну, неустойка, допустим, будет снижена. Но даже с учетом снижения неустойки у нас существуют еще такие взыскиваемые суммы, как компенсация морального вреда, штрафы, о котором я говорил, за нарушение в добровольном порядке срока добровольного удовлетворения требований потребителя, компенсация юридических услуг, компенсация судебных издержек, связанных с производством экспертизы, даже досудебной. В этом случае такие ваши затраты будут компенсированы. В суде, вот, если не полностью, например, за юридические услуги частично взыщет суд, то за счет морального вреда, штрафа, вот этих неустоек, о которых я говорил, в любом случае это будет компенсировано и с лихвой. А что касается расходов на экспертизу, при обращении в Центр по защите прав, экспертиза оказывается за счет Центра по защите прав. Фактически у нас потребитель эти затраты не несет, он только платит за юридические услуги. А затраты на экспертизу несет Центр по защите прав, оплачивая такую экспертизу. Ну, при желании потребителя, если он не будет против этого, ну, как правило, таких не находится. Поэтому экспертиза, собственно, экспертизу при обращении в Центр по защите прав, экспертизу товара, в том числе, могу сказать, и оценку транспортных средств после ДТП, когда страховая компания выплачивает очень маленькие суммы, потребитель у нас не несет. А тот клиент, который к нам обращается, он их не платит.
Кстати, если вас эта услуга заинтересовала, вы можете узнать все подробности прямо сейчас по телефону 55-55-01, это телефон Центра по защите прав, ну и непосредственно при обращении в офис.
Да, офис у нас находится по адресу улица Самарцева, дом 8. На первом этаже отдельный вход, на входе вывеска Центр по защите прав.
Спорный вопрос на радио Шансон. Повышаем юридическую грамотность населения. Телефон прямого эфира 68-11-65.
Это программа «Спорный вопрос». Мы в прямом эфире. У нас в гостях директор Центра по защите прав Лепендин Александр Николаевич. Сегодня говорим о правах потребителей при продаже качественных и некачественных товаров. Мы уже поговорили о многом, пока не затронули аспект, связанный с продажей товаров дистанционным способом или по образцам. Вот каковы нюансы в данной ситуации, на что обращать внимание?
Ну, сразу бы хотел объяснить, что значит дистанционным способом. Это, допустим, те ситуации, когда мы выбираем товар по интернету, по каталогам. То есть тогда, когда мы не можем непосредственно пощупать, увидеть его воочию, этот товар, а выбираем по каким-то картинкам и заказываем таким образом продавцу. Вот при дистанционном способе, о котором я сейчас сказал, а по образцам отличается только в том, допустим, это мы приходим в торговый зал, в торговую организацию, и там стоит, например, шкаф, тот, который нам нужен. Ну, нам говорят, вот это образец, если вы заказываете, мы его вам делаем.
Один в один.
Да, один в один. Это тоже вот, что дистанционный способ продажи по образцам. Ну, единственное, цвет отличаться может, а размеры те же самые соблюдаются. Единственное, не то чтобы отличие, а особенность договоров, все они, кстати, являются договорами купли-продажи в любом случае, просто с определенной особенностью. Что касается дистанционного способа продажи, когда мы заказываем по каталогам, интернету, там, буклетам и так далее товар, здесь для потребителей такие более льготные условия предусмотрены. До получения товара потребитель всегда может отказаться от этого товара. Без каких-либо причин. И даже после получения этого товара он вправе отказаться. При этом нужно соблюдать, понимать, что основанием того, что вы отказываетесь от товара, и сколько пошло дней, является документы, например, о получении этого товара, их надо сохранять. Можно отказаться в течение 7 дней без каких-либо последствий. Единственное последствие, если продавец затребует товар такой, естественно, назад, то он из суммы, которую вы оплатили, которую обязан будет вернуть в течение 10 дней, может удержать только стоимость пересылки. Если вы самостоятельно его отправляете продавцу, находящемуся, например, в другом городе, то, соответственно, он таких затрат не несет. Он должен вернуть вам полностью денежные средства. Но даже в этом случае и после истечения 7 дней при дистанционном способе продажи потребитель имеет право вернуть товар продавцу в течение 3 месяцев даже. Были у нас такие случаи, не буду углубляться в этот случай, поясню просто. 3 месяца действует только в том случае, если потребитель докажет, у потребителя будут документы, либо их отсутствие, и продавец не сможет доказать обратное. При доставке, передаче потребителю товара ему не была предоставлена информация о способе и сроках возврата товара. Если такая информация не предоставляется, по сути, у потребителя есть право вернуть такой товар в течение 3 месяцев. Что касается продажи товаров по образцам, ну, естественно, всем это понятно, что товар должен соответствовать тем размерам, с которыми согласован, который был на образце, поэтому в этот момент важно вот по таким договорам, что если вы заключаете такой договор, он какую-то имеет форму, хоть в форме заявки, хоть еще как-то, он должен, в нем должны быть параметры того товара, о котором вы говорите, ну, либо хотя бы ссылка на какие-то буклеты и так далее, на какой-то артикул и так далее. Поэтому в таком случае тут действуют, в принципе, общие правила с точки зрения качественных и некачественных товаров и применяются в соответствии с тем, о чем мы говорили выше. Тут вот такой нюанс. Многие сейчас пользуются приобретением товара дистанционным способом по интернету. Понятно, что решить вопросы, даже если мы правы, в соответствии с российским законодательством, проблематично, если вы покупаете товар в Китае, ну, либо в других иных странах, проблематично с точки зрения исполнения этих решений. Решение можно и получить, но исполнение этих решений оставляет желать, ну, как бы, лучшего. И вообще предъявить требования, обращаясь к иностранному продавцу, производителю, очень, ну, проблематично. Поэтому это нужно иметь в виду. Ну, естественно, с этой точки зрения можно посоветовать, что те, кто пользуется интернет-покупками, ну, желательно пользоваться проверенными продавцами, проверенными сайтами, на которых, как правило, насколько я знаю, есть какие-то определенные гарантии с точки зрения возврата денежных средств. Например, продавцу они не перечисляются с сайта, на котором они размещаются, до тех пор, пока товар вами не будет получен. Когда вы подтверждаете получение товара, тогда деньги перечисляются. Ну, много таких сайтов, многие из них известны, многие не очень, поэтому требования тоже, возможно, такие в судебном порядке предъявить. Что касается, есть еще вопросы по предварительно оплаченному товару, там тоже есть неустойки за нарушение срока поставки товара, но там неустойка считается не 1%, а 0,5% от стоимости, которую вы заплатили предварительно, либо полностью, либо частично.
Если уже говорить о неустойках, так или иначе они взыскиваются в судебном порядке, и здесь без профессионала его знания, его помощи не обойтись. Рекомендую обратиться в Центр по защите прав, как минимум проконсультироваться, если есть вопрос по вашей конкретной ситуации, связана она с правами потребителя или с какой-то другим аспектом вашей жизни, звоните по телефону 55-55-01, по телефону при обращении в офис консультация бесплатна. Да, да. А где в Тюмени расположен офис?
Офис в Тюмени находится по улице Самарцева, дом 8. Отдельный вход, первый этаж, над входом вывеска «Центр по защите прав».
Спасибо, Александр Николаевич, и до новых встреч.
До свидания.
Спорный вопрос. Ваш спасательный круг в решении юридических проблем. Телефон прямого эфира 68 11 65.